Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Неоткрытые страницы жизни» писателя-народника второй половины XIX века Федора Михайловича Решетникова. В данном радиоцикле с Сергеем Анатольевичем Желтышевым, экскурсоводом литературного мемориального дома-музея имени Федора Михайловича Решетникова, мы будем узнавать о малоизвестных фактах из жизни и биографии писателя. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Рада вас видеть и находиться в данном музее.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
А сегодня мы будем беседовать об экспозиции, которая готовится силами сотрудников литературного мемориального дома-музея Федора Михайловича Решетникова и в том числе Сергеем Анатольевичем. Это экспозиция, интересное название «Два дома, две родины». Расскажите о ней и, конечно, может быть, параллельно тоже о малоизвестных фактах из жизни Федора Михайловича, чему и посвящен наш радиоцикл, литературный даже радиоцикл.
Ну, идея создать такую необычную, на наш взгляд, а в том числе и закономерную новую экспозицию, которая будет называться «Решетников и многоточие. Два дома, две родины», пришла после того, как мы как можно больше изучили материалы. Мы же каждый день изучаем что-то новое. Вот. А она посвящена очень интересному моменту. Родился Федор Михайлович Решетников, как я говорил в первой передаче, в городе Екатеринбурге. Получается, это его родина, правильно? Он здесь родился. В дневнике он писал, что город Екатеринбург он не любил. Из-за того, что город вроде бы такой тяжелый, неприветливый, но не любил он почему-то этот город. Дальше. 20 лет его самой активной, бурной жизни прошло в городе Пермь. Естественно, в этом городе он прожил всю свою сознательную жизнь, начиная с 9-месячного возраста, когда его мама увезла из Санкт-Петербурга. Вот после расторжения брака с отцом, с Михаилом Андреевичем. Вот. 20 лет он там прожил, подростком бегал на любимую Каму, общался, учился, получил образование, получил первые навыки как человек, как гражданин, как писатель, начинающий как сотрудник газеты, корреспондент. Естественно, Пермь считал, что Пермь – это его дом, его родина.
Да, несмотря на то, что он тут не родился в
Пермь. Несмотря на то, что родился в Екатеринбурге. И поэтому, изучая большие, огромные материалы, которые у нас есть, так называемые, огромные, много писем, переписки и так далее, пришли к выводу, а почему не сделать вот такую экспозицию? Вот, сравнить. Ну, не совсем корректно, с одной стороны, было, но мы решили сравнить город Пермь и Екатеринбург в жизни писателя.
По каким критериям? Литературные или родственные связи?
Вот именно в разноплановом таком характере. Если бы мы только в литературном, то было бы скучно. Ну, что там? Ну, тут в Екатеринбурге он почти ничего не написал. Правильно? Когда ему писать было? Тут родился 9 месяцев.
Он уехал, потому что...
Да он тут потом служил. Несколько лет он здесь служил, я уже говорил. Он был техническим, переписывал, в общем, важные документы техническим сотрудникам в окружном суде. Вот, в театр посещал и так далее, развивался, но ничего не написал. Вот, и мы решили именно в разноплановом характере показать, и в том числе задеть исторический как-то аспект того иного города. В то время столицей Урала считалась Пермь. И индустриально она развивалась гораздо быстрее на тот момент. А Екатеринбург только как рабочий поселок только-только создавался. Потом, естественно, через какие-то десятилетия всего Екатеринбург обогнал в промышленном отношении. Пермь стала уже более такая духовная, старообрядческая, меньше стало заводов и так далее, и так далее. Но Пермь почему столица была? Нам тоже интересно было показать, что прежде всего Пермь расцветала за счет того, ну, еще до появления паровозов, конечно, железной дороги, из-за того, что Кама рядом протекала. Кама – любимая река писателя. Он чуть ли не в каждом дневнике про Каму писал, потому что все детство там прошло. Он там познакомился с различными людьми разных профессий, в том числе и кто такие бурлаки. Про бурлаков до Федора Михайловича Решетникова абсолютно никто тему-то не поднимал. А это же многочисленная прослойка была.
Да, кстати.
И вот еще раз подчеркивается этим, его заслуга, как писателя-народника, одна из его заслуг. Вот, никто не писал, а он познакомился на Камис с этой категорией, с этой социальной группой.
А они... подлиповцах есть, о бурлаках?
Конечно, подлиповцев есть. Подлиповцы вот как раз прослеживаются путь от того, как местные крестьяне, аборигены, назовем так, вот, коми-пермяки, жители коренной народности, которые даже православие не знали, христианство не знали, язычество не преобладало, они потихоньку стали стремиться уходить на примере двух героев, стали уходить от этого, стараться уходить от этого крестьянского быта, и вопрос стал появляться у одного из героев. Ну, где-то есть, может быть, лучшая жизнь-то, чем вот у нас, беспросветная жизнь. Это просто надо почитать «Подлипцы». Это страшное произведение, с одной стороны. Почему? Потому что там люди, там и кушали людей. Вот. Доходило до такой степени. Вот. Рядом дубовая роща, жители небольшой этой деревеньки жили в домах из прутьев, крыши, соломы. Почему это все происходило? Неграмотность полная. И так далее, и так далее. Вот. В поисках лучшей жизни эти два героя отправляются по местным речушкам. Сначала прослеживается путь, туда идут, и потом, в конце концов, они знакомятся с артелью, бурлацкой артелью, и те мужики их приглашают именно в бурлацкой артели там поработать. И знакомятся, познают на себе тяжелую жизнь бурлаков. И заканчивается вот как раз произведение тем, что эти два героя, они гибнут. Чисто такая производственная случайность, лямка, которую тянули баржи, бурлаки, мужики, крепкие мужики, ватага мужиков, которые схвачены между собой большой лямкой, привязаны к какой-то барже. И вот надо было по мелководью эту баржу надо было тянуть. Вот. И рвется лямка, и оба героя, один головой разбивается об камень, второй задыхается от пережима лямки. Но в чем еще как бы финал, с одной стороны, трагический, а с другой, именно вот тут, вот в этом произведении погибнут сюда, и Решетников показывает у этих двух людей, героев, подрастали сыновья, подростки, которые вот уже, которые вместе с ними были, которые в результате там в городе, в Чердыне, кстати, вот и потерялись, но, тем не менее, нашли, подростки нашли свой жизненный путь, они устроились кочегарами, пароход. И вот из этих людей, Решетников подчеркивал в этом произведении «Подлипцы», и как раз они стали основой будущего сознательного пролетариата горнозаводского Урала. Вот финал-то в чем. Нашли все-таки ответ на вопрос, что есть жизнь лучше. И ребята потом стали учиться, выучились, получили знания, работали кочегарами, машинистами, то есть вышли люди. Ну вот такой переход от крестьян за таких угнетенных со всех сторон крестьян, вот потихоньку они как бы ушли, эти два героя со своей пила, уходят уже мужики, одному 47 лет, второму чуть больше 20, ушли от этой жизни в поисках вот счастья и нашли ее в, как бы немножко новую жизнь, нашли вот именно профессии, бурлацкой профессии, потому что они же ходили по Каме, во-первых, они первый раз увидели, что такое Кама, такая могучая река. Плывут там теплоходы и так далее, и так далее. Новое для них это все было.
Вот вдохновляло это писателя.
Это вдохновляло, конечно, писателя. Вот я почему так перешел к Каме, потому что Кама вот занимала большое место в жизни писателя, как подростка и уже молодого человека. Вот. То есть мы говорим, что Пермь – это тоже дом. Пермь – это родина, Пермь – это дом. Екатеринбург – это родина, это тоже дом. Почему Екатеринбург – дом? Ну, это понятно, он здесь родился, здесь у него родственники какое-то время жили, здесь у него первые связи с рабочими появились, именно здесь. И он описывал в своих романах, многочисленных романах, у него больше 6 романов вышло, не все были опубликованы. Вот, горнозаводские мастера, с которыми он знакомился, именно здесь, в Екатеринбурге. Он нашел ту среду. Это потом Санкт-Петербург уже, через какое-то время.
Это целое появилось такое поле рабочее.
Конечно, вот именно он уже будучи, когда уже служил здесь, в окружном суде, переписывал бумаги, его угнетало, он терпеть не мог эту работу. У него мечта была забросить эту канцелярскую работу и заниматься именно писательским трудом. Но вот потом, наверное, пожалел, потому что писательский труд – это зависимый труд, особенно писатели-народники второй половины XIX века вообще. Вообще, это время особое было, конечно.
Даже не финансово выгодная работа, даже не
да.
про это.
Городзаводской рабочий все равно, несмотря на изнурительно тяжелый труд, он все равно какое-то определенное фиксированное жалование получал. Вот. А писатель его опубликует. И опять же повторю, что для Решетникова в писательском отношении Некрасов Николай Алексеевич, это было все. Это и первый его издатель, это большой его друг. Именно он его принял рукопись Решетникова Некрасов. Именно он сидел по ночам, как Некрасов вспоминал, разбирал эти каракульки этого писателя начинающего. Потом понял, что перед ним гений из народа такую тему поднял, никто не понимал. И переписывал Некрасов сам эту рукопись, которую ему принес начинающий писатель. Вот. Ну и, конечно, раз мы такую экспозицию затеяли, конечно, нас интересовало не одно направление литературное, а все. Именно историческое, географическое, в первую очередь, конечно, надо географическое положение двух городов, двух его родин, что ли, двух домов его родных. Географическое положение, ну, про географическое мы про Пермь немножко поговорили, река Кама. В Екатеринбурге не было водоемов. Вернее, рек таких больших, судоходных. Естественно, первое время до появления железных дорог Екатеринбург был провинциальным. Но с появлением железных дорог все пошло, пошло, пошло.
И все наоборот.
Все наоборот стало.
Пермь стала уходить да. за кадр.
В духовность, там старообрядцы стали там преобладать, культурная жизнь, купеческая торговля. Вот. Но ни Екатеринбург без Перми, ни Пермь без Екатеринбурга обходиться не могли. Ну и сейчас тоже. Почему? Потому что для Екатеринбурга Пермь по тем временам это были ворота куда? В Россию. У нас же Чусовая река. Правильно?
Совсем речка рядом. Небольшая.
Да.
Ну, по Тюнинскому.
Ну, тогда...
Побольше было?
Конечно, Чусовая река, она все-таки более такая судоходная она же была. Правильно? И у нас стали первые заводы появляться вот в Староуткинске, по-моему, 1724 год. Чусовая сплавлялась. По Чусовой же все уходило в Каму. Вся эта продукция, и пушки, и ядра, и все-все-все такое подобное. Вот. То есть, где Екатеринбург без Перми обходиться не мог. Естественно, с развитием промышленности второй половины XIX века и Пермь без Екатеринбурга обходиться не могла. Почему? Екатеринбург со строительством Новомосковской дороги и Сибирского тракта Екатеринбург для Перми был воротами в Сибирь. Вот. То есть мы с вами обозначили эту связь. Географическую, экономическую, историческую, прокультурную, можно немножко сказать. Ну, и про какую еще можно связь? Про духовную, конечно. Обязательно. И вот это все, вот, все четыре этих направления, они в Решетнике Федора Михайловича, они все и пересекались. По каким причинам, понятно.
Да, и много, да, информации для выставки. Как все уместится-то в одну экспозицию?
Ну, приходится немножко что-то где-то выжимать, но, в принципе, как экспозиция? Через какое-то время что-то убирается, что новое выставляется. И потом, опять же, повторюсь, связи наши не прекращаются. Вот у нас там, в связи с тем, что мы наладили контакты с Тюменской научно-публичной библиотекой, у нас стало побольше информации о истории Сибирского тракта.
И о пребывании Решетникова в Тобольске?
Ну, здесь пока информации мало. Вот, здесь пока только одни вопросы. И вообще, было это или нет, это сложно еще, знаете, и в Тюмени это здесь что не было. Вот, но какое отношение у него к Сибири, это тоже сложно сказать. Но нас пока вот немножко другое интересует. Именно вот история Сибирского тракта. Потому что, прекрасно зная жизнь ямщиков, он так или иначе задевал и историю и появления дороги. Откуда дорога-то появилась. И, вот. И надо обязательно отметить тот факт, что я уже говорил, что единственное средство передвижения это были ямщицкие повозки, да? Ямщики. Вот. надо обязательно отметить тот факт, что когда из Екатеринбурга он уже после службы, 2-3 года он отслужил здесь в Екатеринбурге в ранге технического секретаря в окружном суде, он решил податься в Пермь. Так вот он, записки обозной жизни у него называется такой очерк.
Обозной?
Да, записки обозной жизни, очерк, потом повесть. И вот подробно он описал, по какой дороге он двигался с ямщиками. Все подробно. И про историю этой дороги. Новосибирский тракт, Новомосковский тракт. Новомосковский. Он с Москвы началось, а у нас как бы это, Московский тракт. И вот от Перми до Екатеринбурга он подробно все это описывал. Потому что сам этот путь он проделал. То есть он про дорогу писал. Про ямщиков, естественно, про жизнь ямщиков. Вот, и про эту дорогу. Поэтому обязательно, конечно, надо показать. Ну, единственное средство передвижения, понятно, что уже было по Волжским Хитским. Но по какой дороге они ехали? Это государственного значения дорога была. Первой категории. Началось строительство еще при Екатерине II. Тоже отдельная тема. Но она же связана с творчеством.
Как много вот этого всего, да, на самом деле, да, чего на первый взгляд и не скажешь, что оно существует, а есть. И я думаю, следующие наши программы мы посвятим темам, которые также были бы интересны. Это Некрасов и роль Некрасова в творчестве Решетникова, и про то, какую роль сыграл Соликамский мужской монастырь в жизни Федора Михайловича и почему и за какую провинность его туда сослали. Вот у нас целых две темы, и еще, может быть, что-то будет от вас.
Да, конечно, темы интересные, важные, и первая тема, и вторая тема в жизни Решетникова сыграли огромную роль, поэтому обязательно, как по возможности, надо, конечно, к этим темам вернуться. Да, будут, конечно, естественно, другие темы, но мы уже потом, наверное, информацию об этом дадим уже чуть позднее. В сектории.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала программа «Неоткрытые страницы жизни» писателя-народника второй половины XIX века Федора Михайловича Решетникова. Узнавать о малоизвестных фактах из жизни и биографии писателя нам помогает Сергей Анатольевич Желтушев, экскурсовод литературного мемориального дома-музея имени Федора Михайловича Решетникова. И пожелаем радиослушателям интересоваться прежде всего историей писателей, которые так или иначе не только оставили свой след в литературе, журналистике, но и жили в уральской столице.
Да, совершенно верно. Интересного впереди еще действительно много. И я думаю, мы еще с вами увидимся. До следующей встречи. До свидания.
Спасибо. Программу веду я, Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.